Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Возвращаемся в студию «Светлого радио». Друзья, напомним, что сегодня наша программа совместная с музеем-исследовательским центром «Советский Союз. Вера и люди». Ксения Толоконникова, директор музея, я Алексей Пичугин. И вместе с нами сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуши в Москве. И мы вспоминаем митрополита Николая Кутепова, который почти четверть века возглавлял Горьковскую, но потом уже переименованную Нижегородскую кафедру.
И сейчас мы говорили о том, в каком состоянии находилась епархия к тому моменту, когда ее возглавил владыка Николай. Три храма в Нижнем Новгороде, два из них на Выселках, а по области какая ситуация?
А по области тоже статистика весьма печальная. Вот три прихода в городе и 40 в остальной части.
Представляете, на большую Нижегородскую, Горьковскую область.
Большую, да.
Так как мы, так получилось, что достаточно много говорили про Ивановскую епархию, и я много что про нее прочитал, там такая же история, то есть большая, такая же примерно по размерам область, и 44 прихода.
Да, 60 человек священников и диаконов, 60, да. Вот, и, конечно, это вот то, к чему владыка приехал. Наверное, не стоит говорить о том, что ни радио, ни телевидение, ни газет в то время быть не могло в области, монастырей не было, а на территории тогдашней Горьковской области, я напомню...
Ни радио, ни газет, вы имеете в виду церковных?
Ну, конечно.
Ну, понятно,
конечно.
Да.
Для наших молодых слушателей, может быть, стоит об этом говорить и напоминать.
Да. Нет, ну а что, собственно говоря, какое было у нас церковное периодическое, так сказать, книгоиздание, какое у нас было? Церковный календарь?
Богослужебные книги издавали.
Да, богослужебные книги, богослужебные указания.
Библия несколько раз предпринимались издания.
И журнал Московской патриархии.
Журнал Московской патриархии и богословские труды.
Альманах «Богословские труды».
И да. Еще поди достанет это все.
Да.
Вот. И такие иногда периодические, точнее, как раз не периодические, а
время
деяния,
от времени.
Деяния соборов и какие-то альбомы, которые внутри СССР найти-то было совершенно невозможно. Они в основном распространялись через зарубежную книгу.
Да, это представительские были такие издания. Да.
Вот, 60 священников с деканами и 43 прихода. И более ничего. И надо сказать, предшественник у владыки Николая был, конечно, дитя своего времени, Пресвященный Флавиан Дмитриюк. Он был лет на 30 старше. Это был уже излёт жизни. Он служил мало. И между архиереем и духовенством была пропасть, было, значит, такое отчуждение. Мы сегодня говорим не о нем, можно было бы поговорить о вот таких архиереях, которые, скажем так, не очень заботились о духовенстве, я так мягко скажу, и епархия при нем угасала.
Мы знаем, простите, да, что перебиваю вас, тоже это, наверное, интересное замечание по поводу отчетов уполномоченных. Они же иногда попадали, очень редко, но попадали на Запад и были там опубликованы. Вот из тех отчетов, которые были опубликованы, в частности, мы, например, видим характеристики архиереев, где уполномоченные делят архиереев на несколько категорий. Вот там первая категория, которая считается образцовой, это когда владыка служит редко, только в своем соборе в городе, по приходам никогда не ездят, были такие архиереи, и что отдельно там прописано, я не помню про какого конкретно преосвященного, но вот то, что он не ездит по приходам, служит редко и только в кафедральном соборе, но немалую часть времени проводит на водах в Карловых Варах.
Неплохо. И вот в эту атмосферу приезжает владыка, ему не впервой, мы вспоминали Омск, где совершенно ничтожное количество на Омскую и Тюменскую области, было 5,8, 13 приходов. Давайте те масштабы представим, и в епархии была в совершенном расстройстве. Ну, вот здесь было тоже примерно то же самое. Встречал владыку Николая отец Владимир Романов, вот представьте себе, 77-й год, он, слава богу, здравствует, и вот он вспоминал, как владыка приехал в Горький, что не было нигде жить фактически. Какая-то была старая разбитая машина, телефона даже не было. Просто не было телефона в епархиальном управлении. Но как-то довольно быстро вот, какие-то первоначальные бытовые условия, вот такие вот важные мелочи были решены. Все-таки владыка прослужил к тому времени 26 лет, и вот эти вопросы он решать научился, потому что время свое он собирался отдавать главному церковному служению. Вот. И прошло немного времени, а, ну, как немного, он приехал в июне, с осени, как отец Владимир вспоминал, службы его на приходах начались регулярные, то есть он сразу вышел, он не входил никогда в первую категорию, ту, о которой вы говорили, он, наверное, в одной из самых последних, самых неблагонадежных сразу попал и там находился, из нее никогда не выходил. Служил по приходам, очень любил Арзамас и ездил, бывал и на севере, и на юге. И вот в 78-м году, на следующий год, он поехал в Иерусалим, паломничество. Я когда перечислял зарубежные поездки, я не говорил о паломничествах, это все-таки несколько другое, это не официальная вещь, а это, что называется, для души. И вот он возвратился оттуда, и Пасха на Светлой Седмице он собирает духовенство горьковское. Ну, это несложно было сделать, священников не так много. И вот отец Владимир описывает свои ощущения от ожидания этой встречи. Мы съезжались, говорил он, в тревожном ожидании, с чувством страха. Что такое? Это очень... Значит, сильно характеризует предыдущий период. Что от архиерея, можно ли ожидать что-то доброго? И вдруг владыка их, оказалось, владыка их пригласил пообедать. Никогда такого в жизни этих нижегородских, горьковских батюшек не было.
Ну да, если вызывают, значит, вызывают на ковёр.
Да, для чего-то, да. Вдруг оказывается, что это просто, как владыка говорил, чайку попить. Это была праздничная трапеза, и вот с 78-го года по 2001 год на Рождество и на Пасху такие общие трапезы стали регулярными. Он обязательно собирал духовенство, причем он все время сожалел, что не может собрать всех, не было такого.
В конце 90-х духовенство в Нижегородской епархии, я думаю, было уже там сотни человек.
Ну, конечно, конечно, тут в разы возросло. Я даже цифру припас. 485 человек было на день его кончины. 376 приходов. Вот посмотрите, как выросла епархия. Он жалел, что он не может собрать всех, потому что он старался быть отцом. Любящим, строгим, когда необходимо, но любящим отцом для вот этих самых батюшек, жизнь которых была очень непростой. Вот когда я готовился к сегодняшнему эфиру, я, естественно, обратился к воспоминаниям и священников, и мирян, работавших, знавших владыку, особенно священников. Каждый из них не мог не упомянуть уполномоченного, бывшего тогда нижегородского, все помнили прекрасную его фамилию, Юров, и это был совершенно какой-то человек. Я затрудняюсь подобрать слова, чтобы его описать.
А это я его вспоминал в прошлой программе, да?
Вспоминали его заместителя.
А.
Его заместителя. Я не знаю... Нет, честно говоря, я не помню, когда он ушел из жизни, не помню. Я особо не интересовался этим человеком, нужно было бы, конечно. Но вот такой эпизод в Нижегородской епархии, а как в любой другой епархии, если архиерей рукополагал священника или диакона, то это ничего не значило для... ни для кого, кроме, наверное, вот архиерея и диакона. Служить он мог только после того, как ему... как тогда говорили, дадут регистрацию, как его зарегистрируют. И служить без регистрации означало навлечь на себя гнев соответствующий. И вот одному диакону, очень хорошему, замечательному человеку, вот этот самый уполномоченный не давал регистрации просто потому, что он был его однофамильцем.
Ничего себе.
Да. Совершенно, совершенно... какая-то вот дикая, другого слова подобрать не могу, ярость по отношению к церковникам.
В 85-м году он умер.
В 85-м, да, вот видите, я как-то не хотелось особо интересоваться. Совершенно дикая реакция. И это очень многое определяло в отношениях. Конечно, в Горьком владыка продолжил свою вот эту вот борьбу с уже вот упоминавшимся уполномоченным. А потом первым секретарем Горьковского обкома КПСС был Юрий Христораднов. Он тоже терпеть не мог Николая Васильевича. Они его все так называли. У них язык, естественно, ни у кого не поворачивался.
Кто владыка? Никогда... Ну что, какой владыка? Кого они могут владыкой назвать?
Он никогда не обижался на это. И когда потом его называли Николай Васильевич, он всегда говорил, меня хоть горшком назови, только вот в печку ставить не нужно. А никогда не обижался.
Христорадного мы знаем как уже уполномоченного, последнего уполномоченного.
Председатель совета по делам религии. Да, да, да. Вот он терпеть не мог владыку и... А Юров тот же самый, владыка вспоминал, он вызывал его, тот к нему приходил, сидел в приемной, после определенного времени ожидания, уже человек не совсем молодой, с ногами больными, ему говорили, что сегодня он принимает только членов партии. Или он мог вызвать...
То есть форменное издевательство.
Да, это форма издевательства, и он мог вызвать...
Спасибо, что собаками не травят, да? Так вот...
скажем, молодых священников к себе уполномоченный. Естественно, тебе приходили, не мог тебе, ни себе никто представить, что ты не придешь к уполномоченному. И владыку. И вот он этих молодых священников примет, причем демонстративно с ними сидит подождительное время, а владыку нет. И на следующий день снова.
И тем самым пытается всеять еще раздор во внутрицерковные отношения в среду.
Конечно, конечно. Ну вот, как он сам говорил, владыка, я его пересидел, да, вот пересидел и не просто пережил, пережил, а победил вот в этом смысле, в том смысле, что он оказался намного сильнее, внутренне сильнее.
Устойчивее.
Ну, а это видно даже вот потому, что вы рассказываете по поступкам этого человека, видно, что он человек-то был, в общем, слабый.
Конечно.
Мелочно, это мелочно, да. Мелочно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Друзья, мы напомним, что в гостях у Светлого радио сегодня протоиерей Андрей Милкин, настоятель храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуши в Москве. Вот вы говорите про уполномоченного по Горьковской области, а я все извиняюсь, что я про Ивановскую, регион близок. Там уполномоченный в те годы был верующим человеком. Он не мог это проявить никак, но впоследствии, он до сих пор здравствует, уже очень преклонных лет, он стал церковным человеком. И в 90-е годы, в 2000-е, ну, до сих пор, видимо, он там прихожанин какого-то храма в Москве, он из Москвы в Иваново приехал и потом через какое-то время там снова вернулся в Москву. Но вот краткий период, пока он был уполномоченным, как раз в те же годы, вторая половина 70-х, 80-е, ну, вот был человек, который очень уважительно относился к церкви. Он не мог в полноте, конечно, это никак проявить, но вот отношение сильно менялось с его приходом.
Люди были очень разные. Христа Радонова сменил на посту первого секретаря обкома партии очень хороший человек, Геннадий Максимович Ходорев. И это было время, это был год, когда обрели мощи преподобного Серафима, и вышло решение о переносе мощей в Дивеевский монастырь, решение о восстановлении которого уже было тоже
91-й
принято.
91-й год.
Годы, да, годы 90-й. Годы такие уже были, когда все менялось. Конечно, ни о каком Сарове речи быть не могло, но Дивеево уже прозвучало, и вот тогда состоялся разговор, состоялась беседа владыки с Геннадием Максимовичем, и тогда первый секретарь сказал что-то вроде: «Может, мы подождем, не будем переносить мощь, а то где-то в ваших книгах сказано, что там, мол, Дивеево возродится, и конец света близок». Ну, владыка в свойственной ему манере, конечно, нашел слова, чтобы убедить Геннадия Максимовича в том, что это все какие-то сказки, да, что, мол,
а ведь это очень тоже хороший штрих, потому что люди-то, они были неверующие, но суеверные.
Да, но я не закончил рассказ про Геннадия Максимовича, да. А прошло несколько лет, довольно много лет, в 2003 году святейший патриарх Алексий на площади Дивеевского монастыря наградил тогда губернатора, он пришел второй раз во власть в Нижнем Новгороде после Ивана Петровича Склярова, наградил высоким орденом Русской Православной Церкви за очень большое участие в возрождении, восстановлении Дивеевского монастыря. Вот представьте себе, какой путь был проделан от вот этих слов до вот этого шага. Геннадий Максимович опять-таки здравствует, слава богу. В прошлом году мы вспоминали 30-летие обретения мощей преподобного Серафима и перенесения в Дивеево, и вот он встречался, я с ним разговаривал, мы вспоминали эти годы, и это было очень-очень интересно.
А вот сейчас мы говорили о Сарове, что вы сказали, да, конечно, в Саров было нельзя, это понятно, Саров закрытый город, а удавалось ли еще в те, в 70-е, 80-е годы, удалось ли когда-нибудь владыке Николаю побывать в Сарове? Или нет?
Нет?
Не давали ему пропуск туда?
Нет, это было совершенно невозможно. Это было совершенно невозможно.
То есть вот это место подвига преподобного Серафима, туда попасть было никак нельзя?
Нет, но это совершенно особый город. Представьте себе, что вот советское время, снабжение, конечно, там было, говорят, что лучше, чем в Москве, но, тем не менее, картошка, капуста не повезешь ниоткуда из Москвы. Рынка в городе не было. Он был за пределами города на определенном расстоянии, и вот горожане должны были туда ездить, чтобы там что-то купить. И только допускали туда, естественно, никаких гостей из других регионов там быть не могло. А что касается даже не Сарова, а Дивеева, если кто-то собирался туда, приезжал с какой-то такой паломнической целью и каким-либо образом обнаруживал себя, его оттуда немедленно выдворяли, и это было все, как опять же сказал бы владыка Николай, ставили на карандаш. А мне бы хотелось вот в Горький вернуться и вспомнить про собор. Вот 88-й год, наконец, добились передачи собора Староярмарочного, его так называли, Спасского собора, причем в таком ужасном состоянии. Монферран был великий архитектор, но и он ошибался, и в свое время какие-то были допущены просчеты, и собор тогда стал надвое расходиться, и вот тогда позже применили, ну, еще в те времена применили бетон для укрепления фундаментов, залили большое количество. В общем, целая история была очень интересная. Но Ведь собор, если вы фотографии видели Максима Дмитриева в Нижегородской ярмарке, вот он там стоит просто в воде, затапливало каждый год. Естественно, что благотворно на, ни на кладку, ни на фундамент влиять это не могло. Прошло много лет, и собор, он был, что называется, чемодан без ручки, вы не знали, как использовать. Вот в голову не придет, как его использовали. Там хранили транспаранты для демонстрации, потому что недалеко находилась площадь Ленина, она, собственно, и сейчас находится с тем же именем, эта площадь. И там начинались демонстрации и шли на, в центр города, к Кремлю, на площадь Минина. И нужно было где-то хранить вот эти вот плакаты, портреты. Никакого иного места, кроме как вот этот вот Спасский собор, придумано не было. Очень удобно от одной демонстрации. Да, и открывали-закрывали от демонстрации до демонстрации. А рядом был дом, где жили люди, причем в ужасных условиях. Там все прогнившее, сгнившее. Это бывший церковный дом, бывшая Казанская церковь. Опять же, есть фотографии между колонн собора, натянуты веревки, сушится белье. И это все, конечно, все производило такое удручающее впечатление. И вот в 88-м году этот собор передают, и владыка Николай лично, только что вот кисть с краской не берет и не красит. Он там проводил очень много времени. Он хотел, чтобы это было все восстанавливаемо по старым чертежам, по вот так, как это было. Вот. Начинали служить, интересно, с предела, не с центра, конечно, с предела преподобного Макария Желтоводского. Макарьевская ярмарка называлась, потому что она изначально была у стен Макарьевского монастыря, и вот в обоих этих соборах ярмарочных, в староярмарочном, новоярмарочном, обязательно делали пределы преподобного Макария. И вот с Макария началось возрождение фактически нижегородской вот этой вот церковной жизни тогда и у владыки Николая, и у всех нас.
А как складывались отношения владыки, и были ли они там еще, оставались ли со старообрядцами? Ведь Нижегородская земля – это традиционно такая старообрядческая земля, да, Киржинские скиты, вот Мельник в Печерске, вы говорили, в лесах и на горах. Были ли какие-то взаимоотношения, и оставались ли старообрядцы в это время еще в
Нижнем Новгороде? Для меня эта тема интересная очень, потому что мой род по линии мамы, он такой древний старообрядческий, и у меня много родственников, и сейчас среди старообрядцев и в Нижегородской нашей губернии, и в Московской. И, конечно, я не мог не интересоваться этой темой. Владыка уважал их веру, их твердость вере, но тогда, когда заходила речь о чем-то большем, он был очень тверд. У него просили храмы. Но храмы не старообрядческие.
Уже после перестройки, да, мы говорим уже о более позднем времени.
Он говорит, а почему я должен отдавать? Я не могу установить, я не могу. Мне сил не хватит. Придут за мной, они сделают. Вот. Отношения были, еще раз подчеркну, очень уважительными, но до определенного предела.
Но в советское время были какие-то у старообрядцев молитвенные дома в Нижегородской области?
Были, были. Конечно, те знаменитые Керженские скиты и вообще все, что там, весь Керженец был разрушен, но были не только молитвенные дома. В Горьком, мы говорили о трех храмах церкви нашей, но был и старообрядческий храм. Причем он был, это мой родственник, был настоятелем этого храма, отец Петр Селин. Храм находился на высоком берегу Оки, и он был виден отовсюду. Его снесли, но тогда власти, не знаю, что на них нашло, предложили из каких-то пустующих храмов выбрать себе для того, чтобы можно было там молиться. И вот отец Петр, будучи человеком очень-очень мудрым, выбрал храм на Бугровском кладбище. Наверное, предполагаю, что в кладбищенский храм в дискотеку не превратят, как это было с другими нижегородскими храмами. Вот. Но храм постройки 1916 года. Его это совершенно не остановило, да, только иконостас привезли, по-моему, из Иваново откуда-то. Ну вот, все остальное сохранилось. И до сих пор служит вот такой храм замечательный. Так что старообрядцы были, причем разных согласий. Были и белокреницкие, и беспоповцы всякие были. Но вот а по поводу храмов, о которых я говорил, это в Арзамасе и в Нижнем Новгороде, в самом центре, в районе площади Горького, тогда владыка отказал. Сейчас там Дивеевское подворье, и храм живет, и действует, и все хорошо. Ну, можно, конечно, найти в этом что-то неправильное, но он поступил, как он поступил.
Спасибо вам большое. К сожалению, уже наше время подходит к концу. Мы вот так, отец Андрей так интересно и подробно все рассказывает, что мы, наверное, не охватили еще каких-то, может быть, важных историй, связанных с
90-ми. Ну, будем надеяться, что еще охватим.
Но, да, еще как-нибудь охватим. Но это, конечно, очень интересный период и очень интересная история. Ну, и человек сам, конечно же, митрополит Николай Кутепов, для людей, которые изучают, которые интересуются историей церковного периода, периодом 60-х, 70-х, 80-х годов. Конечно, это знаковая очень личность. Мы благодарим отца Андрея Милкина, протоиерея, настоятеля храма великомученика Дмитрия Солунского на Благуше в Москве за эти прекрасные истории. Спасибо большое вам.
Спасибо, отец Андрей, спасибо, Леша, спасибо, дорогие друзья, наши слушатели, что были с нами все это время. Пишите нам под спудом @yandex.ru.
И наш адрес редакции info@radiovera.ru. Напомним еще раз, что программа наша совместная с музеем-исследовательским центром «Советский союз «Вера и люди» и Ксения Толоконникова, директор музея. Я Алексей Пичугин, мы прощаемся. Всего доброго.
Всего доброго, дорогие слушатели, дорогие собеседники. И вновь не могу не поблагодарить всех авторов воспоминаний о владыке Николае. Есть всем, что вспомнить. Этими воспоминаниями я пользовался. Большое вам спасибо.
До свидания. Спасибо.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».